Часть вторая. Дух народа. История Западной Европы принципиально не похожа на историю России. В этой истории был ряд явлений, каких у нас или не было вовсе, или которые появились, так сказать, в эмбриональном виде и исчезли. История Европы разыгрывалась на территории, которая исторически еще недавно была объединена и организована Римской империей. Бессильная мечта об этой империи маячила в завоеваниях Карла Великого, Габсбургов, Ватикана, Наполеона и Гитлера. Сегодня она опять поднимается в виде проекта Соединенных Штатов Европы. Наталкиваясь на специфическую для Европы узость интересов, патриотизмов, карьеризмов и прочего, эта мечта неизменно тонула в крови. Та психология, которая руководится принципом «человек-человеку-волк» и которая создала европейский феодализм, поставила на пути всяческого объединения совершенно непреодолимые препятствия, как во времена Карла Великого, так и во времена Гитлера. Каждое слагаемое проектируемого единства ставило выше всего свои интересы, и каждый объединитель тоже свои. 1200 лет тому назад Карл Великий точно так же резал саксов, как Гитлер поляков, и грабил Бургундию так же, как Гитлер грабил Норвегию. Территория Европы от Вислы до Гибралтара пропитана ненавистью, как губка. Это было 1000 лет тому назад, и это никак не улучшилось после Второй мировой войны. На территории Западной Европы разыгрались великие драмы инквизиций и религиозных войн, борьбы протестантизма с католичеством, стройки империй, которые жили десятки, редко сотни лет, которые были основаны на том же грабеже, которые лопались, как мыльные пузыри, испанская, португальская, французская, германская и теперь английская. Лопнула Наполеоновская империя и ее республиканский, четвертый вариант тоже доживает свои последние годы. Европейские империи кончились. Может быть, бронированный кнут и валютный пряник североамериканских Соединенных Штатов создадут западноевропейские Соединенные Штаты. Российская государственность выросла на почве, не обремененной никакой мечтой. Она развивалась органически. Она не знала ни инквизиции, ни религиозных войн. Наш раскол был только очень слабым повторением борьбы протестантизма с католичеством, и то, что допустила Никоновская церковь по адресу староверия, не может идти ни в какое сравнение с Варфоломеевской ночью или с подвигами испанцев в Нидерландах. И самое важное, Россия до Петра I не знала крепостного права. Внешняя история России есть процесс непрерывного расширения от сказочных времен Олега до кадржных дней Сталина. И мы можем сказать, что государственное строительство России, несмотря на сегодняшнюю революцию, было удачным строительством. Наша гуманитарная наука должна была бы изучать европейскую историю с целью показать нам, как именно не надо строить государственность. И русскую, или римскую, или британскую историю с целью показать, как надо строить государственность. Но наша гуманитарная наука с упорством истинного маньяка все пыталась пихнуть нас на европейские пути. Современная Западная Европа родилась в результате разгрома германскими ордами Римской империи. Именно германцы образовали ее правящий слой, и именно они создали феодализм, такое же типичное явление для немцев, как каста для Индии. Здесь веками и веками шла борьба всех против всех, и эта борьба создала ряд типично европейских явлений – абсолютизм, феодализм, клерикализм, империализм и прочее. Русская наука, старательно и натужно списывая западноевропейских шпаргалок, доказывала нам, что по всеобщим законам всемирно-исторического развития мы с запозданием, правда, но только повторяем западноевропейские пути, и что перед нами, как перед испанцами, французами или немцами, стоят решительно те же задачи – борьба с абсолютизмом, империализмом, клерикализмом, феодализмом, во имя демократизма, атеизма, марксизма и социализма. Сейчас ясно, пути были не одними и теми же. Римский империализм завоевал мир, довольно основательно грабил его, но в общем создавал лучшие условия жизни, чем они были до римского владычества. Римская империя продержалась века, говоря приблизительно лет 400. Испания тоже строила свою империю, но в ее пределах занималась почти только грабежом. Испанская империя продержалась очень короткое время. Англия строила свою империю не на грабеже, но она строила ее на эксплуатации, временами, впрочем, принимавшей формы истинного грабежа. Так как Англия обращалась с Ирландией, Россия не обращалась ни с какими самоедами. Английская империя продержалась в общем лет 200, из германских империй и первой, и второй, и третьей не вышло вообще ничего. Русская империя, как единое великое и многонациональное государство, существует больше 1000 лет и даже сейчас не проявляет никаких признаков государственного распада. Россия завоевала Кавказ. Не следует представлять этого завоевания в качестве идиллии. Борьба с воинственными горскими племенами была упорной и тяжелой. Но ничья земля не была отобрана. На бакинской нефти делали деньги туземцы, Монташевы или Анозовы. Туземец Флорис Меликов стал русским премьер-министром. Кавказские князья шли в гвардию. Русский империализм наделал достаточное количество ошибок. Но общий стиль, средняя линия, правила заключалось в том, что человек, включенный в общую государственность, получал все права этой государственности. министры поляки, министры армяне, министры немцы, в Англии невозможно никак, а министры индуси в Англии и говорить нечего. В Англии было много свобод, но только для англичан. В России их было меньше, но они были для всех. Узбек имел все права, какие имел великоросс. История средневековой Европы пронизана борьбой светской и духовной власти. В этой борьбе духовенству удавалось достигать очень крупных побед. Целые страны попадали под контроль католического духовенства, и задачи религии очень быстро сменялись профессиональными интересами клира. Клир был правящим слоем. Клир сменял королей и даже императоров, командовал армиями и вел войны, истребляя еретиков, объедал целые нации и давил собою все. Борьба против клирикализма была неизбежна, ее поднял Лютер. Но наш сельский попик, нищий, босой, пашущий свою собственную землю, он никогда никаким клирикалом не был. Русская церковь никогда не простирала рук к государственной власти, не вела и не провоцировала никаких религиозных войн. И единственная попытка в Новгороде завести сажение еретиков была сразу же проклята именно церковью. Европейский абсолютизм возник как завоевание. Европейские короли были только первыми среди равных, только наиболее удачливыми из феодальных владык, и перед европейской монархией никогда не ставилось никаких моральных идей. Европейский абсолютизм возник как завоевание. Европейские короли были только первыми среди равных, только наиболее удачливыми из феодальных владык. И перед европейской монархией никогда не ставилось никаких моральных целей. Европейский король был ставленником правящего слоя. Он, в общем, был действительно орудием угнетения низов. Русская монархия исторически возникла в результате восстания низов против боярства, и пока она существовала, она всегда стояла на защите именно низов. Русская монархия была только одним из результатов попытки построения государства не на юридических, не на экономических, а на чисто моральных основах. С европейской монархией ее объединяет только общность внешней формы. Но обе они названы одним и тем же именем. У нас была, а после 1861 года снова стала возрождаться демократия неизмеримо высшего стиля, чем англосаксонское равенство духовно равных людей, без оглядки на их титул, карманы, национальности и религии. Нас учили оплевывать все свое, и нас учили лизать все пятки всех Европ, страны святых чудес. Из этих стран на нас перли польская шляхта, шведское дворянство, французские якобинцы, немецкие расисты, приперло и дворянское крепостное право, и советское. И что припрет еще? Какие еще отрепья и лохмотья подберут наши ученые-старьевщики в мусорных кучах окончательно разлагающегося полуострова? Какие новые измы предложат они нам, наследникам 11-вековой стройки? Какие очередные теории науки возникнут в их катаральных мозгах, и какие очередные пророчества утонут в очередной луже? Мы этого еще не знаем. Христианство в его православном варианте исходит из принципа свободы человеческой воли. Жизнь решает вопрос в православном смысле. Семья и государственность, воспитание и право, мораль и быт – все основано на аксиоме о свободе человеческой воли. В общественной жизни у нас есть аксиомы 10 заповедей. Более умного тоже еще никто не выдумывал ничего. Царская Россия и буржуазная Америка строили свои дома на основе геометрии 10 заповедей. Эти дома не были райским житьем, но они стояли. Франция Робеспьера, Россия Ленина и Германия Гитлера пытались построить без 10 заповедей на основах самых современных научной теории Руссо, Маркса и Гегеля. Все это провалилось. Инстинкт. Проследив биографию отдельного человека или историю отдельного народа, мы можем установить некоторую сумму постоянно действующих качеств, доминанту отдельной личности, характер личности индивидуальный и дух личности коллективный. И я буду утверждать, что основным слагаемым этой доминанты является инстинкт и у человека, и у народа. В сущности, мы все воспитаны на философии французских и немецких сеятелей разумного, доброго, вечного, на энциклопедистах конца XVIII века и на натурфилософах середины XIX. И от наследия материалистической и рационалистической философии не так легко отделаться даже в нашу эпоху, столь бурно пожинающую плоды, посеянные этими сеятелями. Рационалистические сеятели сконструировали некий рассудочный мир. Было сконструировано и чисто рассудочное понятие механической справедливости, распространяющееся на всю двуногую вселенную. Это всемирная уравниловка по карточкам, распределяющая всяческие моральные и материальные блага. Необычайная сложность человеческого мира была сплющена до толщины листа газетной бумаги, на одной стороне которого значится «время есть деньги», а на другой «бытие определяет сознание». Не нужно большой проницательности, чтобы уловить родственность этих двух лозунгов – капиталистического и коммунистического. Оба они утверждают приоритет материальных ценностей. Ни слова не говоря о том, так для чего же эти ценности нужны? и какими мотивами руководится человек, создавая и накопляя эти ценности. Предположение, что человек работает, страдает, борется, добивается и прочее только во имя материальных ценностей, есть глупое предположение. Культурный мир начала 20-го столетия был сыт вполне. Это не избавило его ни от войн, ни от революций. Человек, выйдя за пределы биологического голодания, когда действительно забота о пище заслоняет все остальное, начинает работать для того, чтобы быть сытнее, сильнее, умнее, красивее остальных людей. И это и есть главный мотив человеческой деятельности. Если бы все молодые люди, ныне прыгающие в длину и в вышину с разбега и даже Бизонова, каким-то чудесным образом пришли к одинаковому и обязательному для всех рекорду, атлетика перестала бы существовать. Юноши, занимающиеся легкой атлетикой, тренируются вовсе не для того, чтобы просто хорошо прыгать, а для того, чтобы прыгать лучше остальных, а по возможности и лучше всех остальных в мире. Человек хочет быть сильнее, умнее, красивее ближнего своего, или, по крайней мере, казаться сильнее, умнее и красивее. Если бы этого не было, прекратился бы всякий прогресс. Материалистическое мировоззрение проворонило эту борьбу начисто. Оно проворонило половой инстинкт во всех его видах. Оно изобразило человека бесполым существом, все потребности которого принципиально ограничены материальными благами и все заботы приобретением и распределением этих материальных благ. Нося, рожая и воспитывая ребенка, мать вовсе не задается вопросом о будущих наследниках и собственниках родительского имущества. Кстати, наибольшее количество детей имеют те слои населения, которые никому никакого наследства оставить не могут, ибо и сами ничего не имеют, беднейшие слои страны. Люди строят семью, повинуясь древнейшему и могущественному из инстинктов, но точно таким же образом, чисто инстинктивно, люди строят свое государство. Если у человека не работает или работает плохо половой инстинкт, он ни при каких условиях семьи не создаст. Если половой инстинкт находится в порядке, то семья будет создана даже в самых невероятных условиях. Если у народа не действует государственный инстинкт, то ни при каких географических, климатических и прочих условиях этот народ государство не создаст. Если народ обладает государственным инстинктом, то государство будет создано вопреки географии, вопреки климату и, если хотите, то даже и вопреки истории. Так было создано русское государство. Римский мужик, завоевавший сначала Лациум, потом Италию, потом Галлию, понятия не имел о том, что он строит будущую мировую империю Рима. Русские землепроходцы и английские торговцы, пробравшиеся к Берингову проливу или к Новой Зеландии, совершенно не имели в виду стройки Российской или Великобританской империи. Обе эти империи явились автоматически результатом многовековой работы миллионов людей, имен которых мы не узнаем никогда. Старая официальная теория утверждала, что русскую историю творило русское правительство, то есть русские цари. В этой книге я стараюсь показать, как Россия творила царей, а не цари России. За 1000 лет у нас были и удачные монархии, и неудачные, но страна росла и ширилась при каждом из них. Народ есть сумма индивидуальностей, объединенных не только общностью истории и географии, но и общностью известных психологических черт. И если в каждом отдельном человеке данные черты и не будут бросаться в глаза, как цвет воды в каждой отдельной капле, то повторенные в миллионах и миллионах людей, они дают совершенно определенную окраску всей массе, как те же бесцветные капли в океанах и морях. Но и 200 миллионов, они тоже с неба не свалились. Они являются результатом определенного психического склада данного народа. И если в 1480 году Испания имела в 4 раза больше людей, чем Россия, а в 1914 году Россия имела в 10 раз больше, чем Испания, то это никак не является результатом благодатного климата Испании или суровой русской зимы, и не результатом испанской географии. Испания является почти такой же приморской страной, как Англия. И свою империю она потеряла не из-за географии, а из-за психологии. Там, где англичане торговали и организовывали, испанцы резали и жгли. Психология, а не география, определила гибель Испанской империи. Если 500 лет тому назад России это были 500 тысяч квадратных километров, на которых жило 2 миллиона русских людей, а к настоящему времени это 20 миллионов квадратных километров, на которых живут 200 миллионов людей, то дело тут не в географии и не в климате, а в том биологическом инстинкте народа, в той его воле к жизни, которой позволили ему стать победителем в жизненной борьбе. Несмотря на все ошибки, падения и катастрофы, идущие сквозь трагическую нашу историю, народ умел находить выход из, казалось бы, вовсе безвыходных положений, становиться на ноги после тягчайших ошибок и поражений, правильно ставить свои цели и находить правильные пути их достижения. Если бы не эти свойства, никакая география не помогла бы. И мы были бы даже не Испанией или Польшей, а не то улусом какой-нибудь монгольской орды, не то колониальным владением Польши, не то восточноевропейским комиссариатом Берлина, Министерства Восточных дел. Если всего этого не случилось, а случилось Российская империя, то совершенно очевидно, что в характере, в инстинкте, в духе русского народа есть свойства, которые, во-первых, отличают его от других народов мира, во-вторых, на протяжении тысячи лет проявили себя с достаточной определенностью. История народа объясняется главным образом его характером, но с другой стороны, именно в истории виден народный характер. Все второстепенное и наносное, все переходящее и случайное сглаживается и уравновешивается. Типы литературы и мечты поэзии от себятина философов и вранье демагогов подвергаются многовековой практической проверке. Отлетает шелуха и остается зерно, такое, каким создал его Господь Бог. Остается доминанта народного характера. Эта доминанта, как я уже говорил, в исторической жизни народа реализуется инстинктивно, и для каждого данного народа она является чем-то само собой разумеющимся. Я никак не собираюсь утверждать, что русский народ всегда действовал разумно. Если бы это было так, то большевистской революции у нас не было бы. Не было бы также и крепостного права. Несколько раньше не было бы и татарского ига. Все это расплата за наши собственные глупости и слабости. Самой опасной слабостью всегда является глупость. Но уже один факт, что Евразия Российская империя создана нами, а не поляками, доказывает, что глупости мы делали меньше их, что наша доминанта оказалась разумнее и устойчивее, и, следовательно, успешнее. И так как все в мире познается сравнением, то попробуем сравнить нашу доминанту прежде всего с доминантой Польши, нашей ближайшей родственницы, соседки и конкурентки. Обе страны, и Польша, и Россия, являются славянскими странами, причем в Польше славянское происхождение выражено гораздо чище, чем у нас. Здесь нет примеси финской крови и очень слаба примесь татарской. Географические условия двух стран приблизительно одинаковы. Польские несколько лучше, наши несколько хуже. Климатически одинаково почти совершенно, и обе страны поставили перед собой одинаковую в сущности цель – создать восточноевропейскую империю от моря до моря, как формулировали это поляки, и окнами на пять земных морей, как формулировал это Волошин. Такого сходства исходного этнографического материала, исходных географических пунктов и конечной цели во всей мировой истории, пожалуй, трудно найти, а вот результаты получились совершенно разные. Для того, чтобы понять неизбежность и психологическую обусловленность этих результатов, попытаемся сравнить две примерно равноупорные доминанты – русскую и польскую. Первое. В России вся нация в течение всего периода ее существования непрерывно строит и поддерживает единую верховную царскую власть. Крестьянство своей массой, духовенство своей идеологии, купечество мощной и служилое, дворянство своей военной организации – каждый по-своему, но непрерывно и упорно строили русскую царскую власть. В Польше шляхетство и духовенство при полном нейтралитете и пассивности остальных слоев населения всячески урезывали королевство власти и оставили от нее одну пустую оболочку. Проклятого самодержавия Польша так и не создала. Едва ли Польша благословляет сейчас это историческое явление. В России народ нес царю свою любовь и свое доверие. Термин «батюшка-царь» появился не совсем зря. И советский отец народов – это только неудачное литературное воровство. Польша рассматривала своих королей как врожденных и неисправимых жуликов, которые только недогляди стащатся золото шляхетских и ксензовских вольностей. В России даже мятежные движения все шли под знаменами хотя бы и вымышленных, но все-таки царей. В Польше все мятежи шли в форме конфедерации, то есть антимонархических организаций польской шляхты. Вторая. Русский народ всегда проявлял исключительную политическую активность, и в моменты серьезных угроз для независимости страны поднимался более или менее как один человек. В Польше основная масса населения, крестьянство, всегда оставалась политически пассивной, и польские мятежи 1831 и 1863 годов, направленные против чужеземных русских завоевателей, никакого отклика и поддержки в польском крестьянстве не нашли. К разделам Польши польское правительство оставалось совершенно равнодушным, и польский сейм единогласно голосовал за второй раздел, при условии сохранения его шляхетских вольностей. Мининых в Польше не нашлось, ибо для Мининых в Польше не было никакой почвы. Третье. Россия, географии своей лишенной выхода к морям, всю свою историю стремилась до них дорваться. Польша проявила к этому вопросу полнейшее и труднообъяснимое равнодушие. Морское побережье Польши безо всякой борьбы уступило тем же немцам. Польша не заботится о море, не заботится о торговле, не заботится о промышленности. Все это сдается в аренду немцам. И именно они строят и Штеттин, и Данциг, и Кёнигсберг, совершенно автоматически отрезая Польшу от моря и от всего, что с морем связано. Пятое. Польша забросила море и тянулась на восток в поисках крепостных душ для шляхты и католических душ для ксензов. И в Киеве, и в Риге, и в Вильне Польша тысячу лет подряд при Радзивиллях, Сапегах, Вишневецких и Пилсудских вела всегда одну и ту же политику – подавление и закрепощение всего не шляхетского и не католического. Польша, по крайней мере, в течение последних лет 500 вела политику профессионального самоубийства. И, как показала история, вела ее довольно успешно. Им всем, от Болеслава до Пилсудского, казалось, что они действуют в вполне логично, разумно и патриотично. Иначе бы они все, или по крайней мере хоть кто-нибудь из них, действовали бы по-другому. Но иначе не действовал никто, доминанта. Откуда она взялась, ближайшее объяснение будет лежать в католичестве. Ко всей трагической судьбе Польши и католичество приложило свою страшную руку. При Пилсудском, в сущности, совершенно так же, как и при Вишневецких, все иноверцы, диссиденты, в особенности православные, казнями и пытками загонялись в лоно католической церкви. Сжигались православные храмы. За 2 года перед Второй мировой войной их было сожжено около 800. Русское море не иссякло, его не удалось осушить и большевикам, ни Гитлеру. Польша, как и следовало ожидать при минимальной затрате умственных способностей, оказалась расплющенной. Может быть, даже и нечто вроде признательности, если бы Польша не была католической, то Восточноевропейская империя была бы, конечно, польской, а не русской. Для этого Польше одно время было вполне достаточно отказаться от шляхетско-ксензовской политики на Украине, и Польша от моря до моря была бы обеспечена. При ее тогдашнем техническом превосходстве это было бы вполне достаточной базой для стройки империи. Это есть польская доминанта. Это есть внутренняя ясность страны, от которого страна отказаться не может, как не могут немцы отказаться от своей воли к власти. Доминанты Германии. Германские полчища разгромили Римскую империю и уселись на ее развалинах. Для нас, русских, Римская империя давно стала пустым звуком, и это напрасно. Сейчас мы должны честно сказать, что с момента падения Рима и до сегодняшнего дня, то есть лет 1000-1500, наша культурная Европа никогда за всю свою историю не сумела создать ничего, даже отдаленно похожего на римский культурный мир. Разгром Римской империи был началом германских государственных порядков, которые мы расхлебываем и до сих пор. Великая империя была разодрана на сотни и тысячи мелких феодальных владений, которые сейчас же вступили между собой в кровавую братоубийственную резню. Эта резня не прекратилась и сейчас. Но идея Римской империи была в Европе все-таки жива. Германские племена разрушили величайшую в мире государственную организацию за 1500 лет, не создали ничего, годного ей хотя бы в подметке. Очередным ударом они разбили восточную наследницу этой империи, Византию. Во времена очередного крестового похода в 1211 году европейские рыцари заняли Константинополь, разграбили его дотла, и наиболее удачливые из победителей растащили территорию империи по своим феодам. Точно так же, как лет 600 тому назад их предки растащили Римскую. Впоследствии из этого страшного разгрома кое-что все-таки удалось спасти, но силы Византии были подорваны под корень, и бороться с турками она уже не смогла. На другом конце тогдашнего цивилизованного мира и в тот же отрезок времени под апоэтическим лозунгом христианизации Прибалтики шел такой же грабеж. Пример Прибалтики очень интересен хотя бы уже по одному тому, что он очень близок к нам. И еще потому, что очередной государственный эксперимент был переделан на совершенно иной почве, чем в Риме, Европе и Византии. Здесь, в Прибалтике, почва была совершенно девственной, не отягощенной никакими воспоминаниями и тормозами прошлого. Здесь немцы нашли племена, стоявшие почти на уровне каменного века, и здесь колонизационные возможности и способности немцев могли бы расправиться во всю свою ширь. Немцы, придя в Прибалтику, сразу же начали свою стройку с беспощадного угнетения местных племен, такого беспощадного, какое даже и в те кровавые времена казалось невыносимым. И вместо соседей и помощников немцы получили внутреннего врага, который 700 лет спустя, в эпоху независимости балтийских племен, ликвидировал немецкое влияние под корень. За 700 лет немцы не смогли ни ассимилировать эти племена, ни даже установить с ними маломальски приемлемых отношений. Точно так же, как они не сумели сделать этого ни в Италии, ни в Галлии, ни в Византии, ни в Палестине, ни в России, нигде. Сидя на раскаленной почве народной ненависти, завоеватели не нашли ничего более умного, как поделиться на те же феоды, на какие были поделены и Европа, и Византия, и даже Палестина. Страна была утыкана замками, в которые каждый барон отсиживался не только от побежденных, но и от других баронов, своих соседей, от друзей и даже родственников. Феодальные войны в каждом уезде нашли себе совершенно адекватные выражения в организации правительственной власти вообще. Правящий немецкий слой был разделен между 4 основными силами. Орденом, который считал себя вассалом Священного Римского Императора, епископом, который был подчинен Ватикану, купечеством, которое было связано с Ганзой, и рядовыми дворянством, которое просто сидело на крестьянской шее. Эти 4 силы вели между собой 500-летнюю кровавую борьбу. Дело кончилось гибелью ордена и присоединением Прибалтики к России. Даже немецкие историки признают тот факт, что нормальная жизнь этой окраины началась только с момента включения ее в состав Российской империи. Русские колонизаторы, засельщики, землепроходцы и прочие никаких феодов не организовывали, никаких замков не строили, никакой высшей расы из себя не разыгрывали. Это было одинаково и в Сибири, и на Кавказе, и в Прибалтике, и в Финляндии, и даже в Польше, с которой мы имели совсем особые тысячелетние счеты. И вот построили империю. Наши методы и наши результаты есть наше отличие от других наций, отличие, о котором наша история к крайнему нашему сожалению, не потрудились ни подумать сами, ни рассказать нам. Русский сфинкс. Усилиями отечественной и иностранной литературы перед взорами отечественного и иностранного читателя возник образ русского сфинкса, который то ли любит страдания, то ли не любит, то ли претендует на право на бесчестие, то ли считает воинскую честь, может быть, выше, чем где бы то ни было в мире. Таинственная славянская душа, ничего не разобрать. И только в очень немногих книгах, написанных деловыми людьми, вдруг оказывается, что никакой таинственности и вовсе нет. Так, самые умные книги о русской революции написаны несколькими русскими деловыми людьми. Бароном Врангелем, отцом главнокомандующего Белой армии, инженером Фединым, работником Донецкого угольного бассейна и некоторыми другими литературно неопытными людьми. Основные корни революции барон Врангель видит в полном гниении правящего слоя России, которому принадлежал и он сам. И самые глубинные корни всей русской неурядицы он видит в крепостном праве, которое искалечило все. Вся русская история последних 200 лет была искалечена крепостным правом. Крепостное право есть основной факт русской новейшей истории и основная причина революции. Но вовсе не от того, что оно вызывало возмущение масс, а от того, что именно оно вырыло пресловутую пропасть между интеллигенцией и народом. Революция устроила именно это развращенное общество. Неугнетенные массы пролетариата и крестьянства организовали великий погром русского народа, а развращенные верхи дворянства или, что почти то же самое, интеллигенция. Крепостной режим искалечил Россию, расцвет русской литературы совпадает с апогеем крепостного права. Пушкин и Гоголь принадлежали крепостному праву целиком. Тургенев, Достоевский и Толстой начали писать в эпору этого апогея. Чехов и Бунин оба по-разному свидетельствовали о гибели общественного быта, построенного на крепостных спинах. Чехов плакал над срубленным вишневым садом, а Бунин насквозь пропитан ненавистью к мужику, скупавшему дворянские вишневые сады и разорявшиеся дворянские гнезда. Русская литература была великолепным отражением великого барского безделья. Русский же мужик при всех его прочих недостатках был и остается деловым человеком. Русский мужик есть деловой человек, и кроме того, он трезвый человек. По душевному потреблению алкоголя дореволюционная Россия стояла на 11-м месте в мире. Русская публицистика могла сколько было угодно врать о голоде среди дореволюционного русского пролетариата, но тот купец, который на основании этой статистики стал бы строить свои торговые планы, был бы разорен. Советская статистика может врать сколько угодно о зажиточной жизни советского пролетария. Но если бы будущий мировой торговый банк стал бы строить на этой статистике свои торговые расчеты, он понес бы очень большие убытки. Литература есть кривое зеркало жизни, иной она быть не может. Все счастливые семьи счастливы одинаково, и всякая несчастная семья несчастна по-своему. Так начал Лев Толстой свою «Анну Каренину». Литература живет конфликтом. Где нет конфликта, нет и литературы. Но конфликтом не исчерпывается никакая жизнь. Русская литература выросла в пору глубочайшего социального конфликта. Правящий слой ушел от народа, и народ ушел от правящего слоя. Правящим слоем не был Николай II, ни даже его министры. Правящим слоем была русская интеллигенция. Именно она была и бюрократией, и революцией в одно и то же время. Правящим слоем был один граф Толстой, помещик и писатель. Правящим слоем был и другой граф Толстой, помещик и министр. Каждый русский интеллигент служил правительству, получал деньги от правительства и был в оппозиции правительству. Мистер Буллит пишет: «Русский народ является исключительно сильным народом с физической, умственной и эмоциональной точки зрения». Решительно тоже говорят и самые голые факты русской истории. Слабый народ не мог построить великой империи. Но со страниц великой русской литературы на вас смотрят лики бездельников. Но по такому же чисто литературному принципу было построено и гуманитарное образование в России. Здесь, с кафедры истории русской государственности, русской литературы, русского права и русской философии, нам преподавались вещи, о которых я сейчас не могу сказать с достаточной степенью уверенности. Был ли это обман или только самообман, самовнушение или только внушение. Мы, молодые интеллигентные университетские поколения страны, входили в нашу взрослую жизнь, будучи вооруженными самыми нелепыми представлениями о русской реальности. Там, где простирался гладкий фарватер нашей национальной жизни, нам мерещились научно обоснованные скалы. Там, где торчали скалы, нам мерещился фарватер. По этому фарватеру, научно расчищенному и научно проверенному, мы и въехали в НКВД. И поэтому общественное мнение мира продолжает блуждать среди скудных цитатных зарослей научно-философского чертополоха. А общепринятые формулировки сводятся к полудюжине заезженных шаблонов об отсталой царской России, о тюрьме народов, о неграмотной стране и, наконец, о той таинственной славянской душе, без которой так трудно было бы обойтись голливудским режиссером. Таинственная душа. Таинственная славянская душа оказывается вместилищем загадок и противоречий, нелепости или даже некоторой сумасшедшенки. Американские корреспонденты с фронта Второй мировой войны писали о красноармейцах, которые с куском черствого хлеба в зубах и с соломой под шинелями для плавучести переправлялись вплавь через полузамерзший Одер и из последних сил вели последние бои с последними остатками когда-то непобедимых гитлеровских армий. Для всякого разумного человека ясно: ни каратаевское непротивление злу, ни чеховское безволие, ни достоевская любовь к страданию. Со всей этой эпопеей несовместимы никак. В начале Второй мировой войны немцы писали об энергии таких динамических рас, как немцы и японцы, и о государственной и прочей пассивности русского народа. И я ставил вопрос: если это так, то как вы объясните мне и себе то обстоятельство, что пассивные русские люди по Таки и тундрам прошли 10 тысяч верст от Москвы до Камчатки и Сахалина, а динамическая японская раса не ухитрилась переправиться через 50 верст Лаперузового пролива? Или почему 700 лет германской колонизационной работы в Прибалтике дали в конечном счете один сплошной ноль? Или как этот самый пассивный народ в Европе, русские, смогли обзавестись 21 миллионом квадратных километров, а динамичные немцы так и остались на своих 450 тысячах? Русская литературная психология абсолютно несовместима с основными фактами русской истории. И точно так же несовместима и история русской общественной мысли. Кто-то врет, или история, или мысль. Гитлер и Сталин являются законными наследниками и последствиями горьких Розенбергов. Вначале было слово, и только потом пришел разбой. Вначале было словоблудие, и только потом пришли Соловки и Дахау. Ни одно массовое движение, ни один бунт не поднимались против государственности. Самые страшные народные восстания, Разина и Пугачева, шли под знаменем монархии, и притом легитимной монархии. Товарищ Сталин с пренебрежением констатировал: Разин и Пугачев были царистами. Многочисленные партии смутного времени все выискивали самозванцев, чтобы придать легальность своим притязаниям, государственную легальность. Что есть доминанта? С точки зрения здравого смысла мы можем установить, что а. люди не равны, и что б. не равны и народа. Никто, по-видимому, даже и самые последовательные сторонники самых прогрессивных интернационалов, что Ньютон равен Батакуду, или что средний англичанин равен Бушману, что карликовые племена Южной Африки равны американской, французской или немецкой нации. Ньютон и Батакуд занимают крайние позиции на общем фоне человечества, остальные нации, народы и племена расположились на каких-то средних участках. Каждый из них имеет доминанту национального характера, некую сумму, по-видимому, наследственных данных, определяющую типическую реакцию данной нации на окружающую ее действительность. Эта действительность, по-видимому, не имеет никакого влияния на общий склад национального характера. В одних и тех же географических и исторических условиях разные народы действуют и продолжают действовать по-разному. Индейцы и негры Соединенных Штатов, несмотря на полную общность географии, климата и политического устройства, по-разному реагировали на создавшийся вокруг них североамериканский быт. Индейцы не приноровились и вымирают. Негры приноровились и размножаются быстрее белого населения. Таинственное племя цыган проходит сквозь всю нашу цивилизацию, как привидение сквозь стену замка, или как картечь сквозь привидение. Вы их не соблазните ни миллионами, ни поместьями, ни дворцами. Все это им ни к чему. Они ведут образ жизни, который нам кажется истинно собачьим. И, вероятно, думают, что истинно собачий образ жизни ведем именно мы. Может быть, они не очень ошибаются. Русская историография. Народы не меняются, или если меняются, то только в случаях весьма основательного смещения рас, то есть рождения, собственно, уже иного народа, как это случилось с Грецией или Италией. Русский народ, или точнее его великорусская ветвь, есть результат смешения славянской крови с финской, не с татарской. Но если мы станем формулировать основные черты русской национальной доминанты, то мы неизбежно столкнемся с двумя обстоятельствами. Первое. Во всей истории России есть некоторые ясно и бесспорно выраженные черты и факты, более или менее общеизвестные и более или менее игнорируемые историками. Второе. Диапазон разногласий между историками, русскими и иностранными, объясняется не их научными взглядами, а их политическими целями. Наука есть служанка политики. Сейчас мы реально стоим перед опасностью того, что Запад, обещая России всякие материальные блага, остается слепым к национальному инстинкту народа. История русского народа еще не написана. Есть богословная схоластика, есть философская схоластика. Обе подогнаны под заранее данную цель, и обе базируются на сознательном искажении исторических фактов. Схема русской истории, лишенная по крайней мере сознательного искажения, будет в одинаковой степени неприемлема ни для правых, ни для левых читателей. Однако она может дать ответ на два вопроса. Первый – как это все случилось, и второй – как сделать так, чтобы всего этого больше не случилось.